А я пока прочитаю записки. Сейчас я записки прочитаю. Что значит «исполняйтесь Духом»? Ведь мы уже получили Духа Святого при возрождении. Еще прочитаю вторую записку, чтобы знать, в какой последовательности мне удобнее ответить. Поясните, Филипп был диаконом, а потом стал благовестником. Также и Стефан. Но это не были частные случаи в Библии. Нет больше указаний, что такое возрастание. Просто у нас в церкви такое... А, что такое возрастание? Просто у нас в церквах такое мнение. Путь к пресвитеру лежит через диакона. Отвечаю на ваш вопрос, братья. Ну, наверное, с Филиппа начнем, да? Так лучше будет. Значит, братья, совершенно я не разделяю мнение, что путь пресвитера только через диакона. Если мы видим, что у человека дарование быть благовестником, совсем не обязательно избирать диаконом, потому что у него дарование быть благовестником, но не диаконом. Мы его поставим диаконом, будет получаться хорошо? Наверное, нет. Нет, разве что Бог через рукоположение наделит его этими дарованиями, потому что в Тимофею написано «возревать дар Божий, который в нем был через рукоположение апостола Павла». То есть при рукоположении Бог может наделять дарами. Это определенно. Братья, но тем не менее, может быть и иначе. Мы ясно видим, что это благовестник, но благовестником сразу, да ни в коем случае, сильно молодой. Надо сначала диаконом, раз диаконом. А у него дарование благовестника, и диаконом не получается. Ну, раз у него диаконом не получается, а благовестником тем более его нельзя. И все. И мы срезали работника. Братья, ну вот не для записи, убери там вот эту фразу сейчас, убери. Что значит «исполняйтесь Духом»? Ведь мы уже получили Духа Святого при возрастании. Братья, скажу мое мнение, хотя оно частное мнение, возможно, оно не до конца точное, но изложу. Духа Святого мы получили при возрождении. Понимаю, что возрождение и крещение Духом Святым – это один и тот же факт, который совершается при личном раскаянии перед Богом. Ну, при нормальном положении. Что такое исполняйтесь Духом? Я, братья, два слова предложу сейчас. Ну, сейчас уже можно все писать, я уже тут закончу. Два слова, братья, наполняться и исполняться. Давайте возьмем приставку «на» и «из». В чем разница этих приставок? Приставка «на» – это значит, ну, войти во что-либо или наполнить что-либо. А приставка «из» – это значит, наоборот, обратное действие. «На» или «из». Ну, например, выйти из дома, да? Вот. Ну, хотя это предлог «из дома», но тем не менее, приставка может иметь тот же смысл. Поэтому наполнить ведро водой – это наполнить Духом Святым, так скажем. Да, это крещение Святым Духом. Но исполняться – это значит то, что у тебя внутри, отдать. Понимаете, да? Это значит, мы продолжаем наполнять, оно через край льется. Это значит, это отдавать. То есть исполняться Святым Духом – это значит, я работаю то, что Дух Святой мне дает, я отдаю. Это проявляться обязательно будет в служении. Если человек не работает, ни о каком исполнении Духом Святым речь идти не может. Ну, например, Павел, исполнившись Духа Святого, сказал. То есть, он сказал слово, и совершилось какое-то действие. То есть, было проявлено действие силы Божией, и был хороший результат. Поэтому, братья, я понимаю, исполняться Духом Святым – это только сопряжено со служением. Если человек не работает, то исполнения Святым Духом не будет. То есть Дух Святой дает силу по мере того, насколько мы совершаем служение. Ну, например, у меня автомобиль. Грузоподъемность моего автомобиля 500 кг. Давление в покрышках 2,5 атмосферы. Как вы думаете, при 2 атмосферах будет машина двигаться или нет? Нормально будет или ненормально будет? Нормально будет. Не, братья. Ну, мы же шофера, нормально будет. 2,5 или 2 атмосферы, в общем-то, не проблема. А если я загружу 500 кг, ненормально, уже машина будет так. А если мы перегруз сделаем 1000 кг, поедет машина или нет? Да, поедет. Но на ближайшей же ямке что произойдет? Мы согнем диск при малом давлении. И так вот машина. Поэтому, чтобы сделать перегруз, мы немножко подкачаем давление. Поэтому, если мы совершаем какое-то служение, Бог обязательно будет давать силу. Вот в чем проявляется исполнение Духом Святым. Бог обязательно будет давать силу. И по мере увеличения нагрузки, Бог будет сильнее шины накачивать. В смысле, я образно говорю, но вот я, языком аллегории. Бог будет сильнее шины накачивать. Бог будет давать больше силы для того, чтобы мы совершили большее служение. Я помню, читал письмо одного узника. Он пишет, что Бог нагружает меня постепенно, параллельно давая мне больше силы. То есть нагружает постепенно и больше силы дает. Для того, чтобы мы эту нагрузку могли понести. Ну вот таким образом, по исполнению Духа Святого. Пожалуйста. Значит, братья, слово «исполнены Духом Святым» или «крещены Духом Святым» иногда исполнены и крещены. Это одно и то же. Вот, например, когда апостолы получили крещение Духом Святым, на подписи написано «исполнились Духа Святого». Так же, да? В день 50. «Исполнились Духа Святого». В принципе, это одной и той же фразой крещение и исполнение в данном случае отмечено. Братья, исполнены Духом Святым, это значит, они исполняются в процессе жизни Святым Духом. То есть люди не бездеятельные, через которых проявляется действие Духа Святого. Вот таким образом. Но нельзя понимать, знаете как, что я работаю, Духа Святого становится меньше. Меньше, ага, уже наполовину у меня Духа Святого осталось, теперь надо еще. Написано, не мерой Бог дает Духа. То есть Дух Святой Личность, Он вошел целиком. А исполнение Духом Святым – это обновление в силе, это наполнение силой Божией. Вот. Это немножко другую формулировку я сейчас произнес. Да, пожалуйста. Значит, отвечаю, братья. Значит, через возложение рук апостольских подавался Дух Святой или нет? Подавался. Сегодня через возложение рук служителей подается Дух Святой или нет? Нет. Братья, нет, нет, дорогие мои. Вот. Нельзя так понимать, что при возложении рук служителей человек исполнился Святым Духом. Это понимать так нельзя. Потому что исполнение Святым Духом или крещение Духом Святым получили в Самарии или в Ефесе. Вот. Это было частное действие Бога для того, чтобы евреи сказали, да, язычники тоже христиане, как и мы. Это был разовый, частный опыт в дни апостольской церкви. Ну, посмотрите, в Ефесе точно так было. Когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой. А посмотрите, в доме Корнилия как было? Они исполнились Духа Святого без возложения рук. А Филипп, простите, евнух, вельможа, он тоже Духа Святого исполнился? Написано, сошел на него Дух Божий, при крещении. Поэтому, братья, мы возлагаем руки уже на людей возрожденных. При крещении, например. И возлагаем руки, когда рукополагаем служителей, мы возлагаем руки на человека, который уже имеет Святой Дух. Мы возлагаем на него руки. И поэтому он не исполняется Духом Святым при возложении рук. Но возложение рук – это знак поручения. С этого момента он стал пресвитером, когда на него возложили руки. Ну, позвольте, в течение 3 минут я один из своих мыслей скажу о возложении рук. Можно, да? У нас в 9 часов завтрак, поэтому я еще скажу. Значит, братья, возложение рук, это одна из сторон возложения рук, это благословение. Благословить на служение. Если мы рукополагаем служителей, благословить на служение. На крещаемых возлагаем руки, благословляем их на членство в церкви. На крещаемых. Сейчас, потом. Потом, в Второе значение возложения рук – это отождествление. То есть через возложение рук происходит отождествление с церковью. Но это здесь немножко элементы Ветхого Завета. Но я еще одну мысль интересную скажу. Но это как мое частное рассуждение, вы можете его не принимать как догматику. Вот, я понимаю, что возложение рук – это как печать решения церкви. Или родителей, или какой-то группы людей. Ну, например, я и девушка, которую звали Галина, мы решили вступить в брак. Мы договорились. Потом что мы сделали? Согласие получили родители и церковь. Потом мы расписались в ЗАГСе. Мы муж и жена или нет? Да нет, конечно. Вот братья так старательно кивают. Да нет, конечно. Да, мы расписались в ЗАГСе, мы договорились. Все вопросы решили между нами. Уже квартиру побелили, полы покрасили. Но мы еще не муж и жена. Когда мы станем муж и жена? Братья, за 5 минут до возложения рук мы муж и жена? Нет. Но когда на нас возложили руки, теперь мы муж и жена. Да, даже мы еще не стали жить, но уже пресвитер скажет, братья и сестры Николай и Галина, они теперь муж и жена. Аминь, вся церковь, аминь, все. Что Бог сочетал, то человек да не различает. Все, мы теперь муж и жена. Когда возложили руки. Посмотрите, братья, мы избрали в церкви пресвитера. И говорим, все, ты теперь должен заботиться, посещать и так дальше. Он уже пресвитер или нет? Да нет, конечно. Нет, конечно. Когда он будет пресвитером? Когда мы на него возложили руки, вот теперь он стал пресвитером. А за 5 минут до этого стал пресвитером? Нет, не стал пресвитером. За 5 минут до этого он не стал пресвитером. И также во многих других вопросах, братья. То есть я представляю, но это образ, это опять аллегория. Вот пока мы с женой договаривались, мы заполняли документ, что мы будем муж и жена. Мы договаривались, потом сватали, потом в ЗАГСе были, заполнялся документ. А когда мы возложили руки, поставили печать на этом документе. Документ без печати недействительный. Теперь мы поставили печать. Поэтому, братья, вот, например, членство в церкви и так дальше. Но я понимаю, возложение рук – это как видимая метка того решения, которое было принято. Это как видимая метка. Вот, например, у моей мамы было стадо, ну, это не стадо, правильно будет, и не стая. Утки, как правильно назвать? Стадо, стая или как? Стая, да? Стая уток, да? И у соседей тоже были утки. И у других соседей тоже были утки. И все были одинаковые, все белые. Как отличать наших от тех? Вот берут краской, там раз покрывают краску, или там здесь, или на лапках там разрезают. То есть ставим метку. Ставим метку. Братья, возложение рук – это видимая метка. Например, мы принесли ребенка совершить молитву в церкви. Одна сторона – это благословение, вторая сторона – это посвящение. Мы отдали ребенка Богу. И в церкви поставили видимую метку. Бог сказал, что это теперь мой. Это видимая метка. Возложение рук – это печать на нашими принятые решения. В отношении детей, в отношении служителей, членства в церкви, муж и жена и так дальше, и так дальше. То есть это одна из сторон. Ну вот так вот я немножко аллегорически вам сейчас рассказал. Вот таким образом. Да, пожалуйста. Нет, братья, в большинстве домостроительных вопросов, да, это для нас образец. Например, вопрос избрания диаконов, вопрос рукоположения пресвитеров. Например, написано, рукоположивший пресвитеров в каждой церкви. Для нас это образец, да. Дорогие, нет, ни в коем случае. Потому что мы должны любой библейский текст рассматривать в контексте чего? В контексте всей Библии. Посмотрите, продавали дома, написано, ничего своего не было, все было общее, да? А потом в посланиях апостол Павел пишет о материальном пожертвовании, что должен в начале недели откладывать и где сохранять? И сохранять у себя дома. Значит, был дом или нет? Значит, был дом. А если все было общее, где сохранять? Тогда в кармане хранили, в носке или нету дома своего, да? Вот, и сохранять у себя дома. Поэтому были дома. Поэтому рассматривая в контексте всей Библии, мы видим, что кто такой? Мнасон Кипрянин. Вы помните такой человек или нет? Это написано, привели нас к некоему давнему ученику Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить. Значит, был дом у него или нет? А у кого дом при море находился? Ну вот, все стало на свои места. То есть, мы должны в контексте Библии, изучая этот вопрос, видеть, что нет, не пойдет нам дома продавать. Мы сейчас попродаем дома, а потом что получится? А потом будем войну открывать. Этот период времени, как назову, это Бог допустил вот для чего. Вот родился ребенок. Что с ним делает сразу, когда он родился? Ну, наверное, там моют, я не знаю, что там моют. А потом пеленают. А потом его на руках носят. Потом его, посмотрите, братья, вот вы не семейные, слушайте меня, нет, отвлекай, вопросы задайте, отвлекай. Значит, его пеленают, его купают. Как часто купают? Каждый день. Братья, детей купают каждый день, чтобы вы знали. А мы как часто? А мы бывает не каждый день. Вот. Купают каждый день. Потом маслом постным складочки все смазывают. А мы смазываем себе складочки? Уже не смазываем, да? Мы знаем, что его кормят через каждые там 3-4 часа, а мы нет. И ночью дитё заплакало, его сразу раз, а покормить надо. То есть, братья, пока он младенец, к нему отношения особые. Поэтому Иерусалимская церковь – это ребенок в пеленочках. А сегодня уже нет. Вот так? Да. Братья, язык и период формирования церкви, одна из сторон, это тоже ребенок в пеленочках. Да. Это одна из сторон. Там есть и другие вопросы. Но одна из сторон, это тоже ребенок в пеленочках. Ну все, братья, уже мы должны позавтракать давно, помолимся.